Тема, которую мы с вами сегодня будем исследовать, как я уже сказал, довольно-таки интересная, да? В связи с тем, что мы будем поднимать сегодня вопросы, ну, которые иногда вызывают смущение у некоторых людей, в частности, даже у верующих, которые вроде бы и в Бога верят, и Писание Его вроде бы принимают, да? Ну, есть в Библии иногда некоторые места, которые записаны, и которые вызывают у нас недоумение, ужас, недовольство, иногда даже и протест. Тема, которую мы будем с вами сегодня исследовать, она называется так: «Жесток ли Бог или мудр и справедлив?» То есть, как вы понимаете, мы будем сегодня говорить о жестокости Бога. О жестокости я, конечно, это слово беру в кавычки. Некоторые люди, в том числе и верующие, обвиняют Бога в том, что Он жесток. И хотя мы читаем о Его любви, о Его милосердии, о Его сострадательности, да, о Его долготерпении, в то же самое время, ну вот как так Бог мог поступить, что вот в ветхозаветнее время было столько, вот столько там жестокостей. Я пока сейчас не буду их там зачитывать, не буду на них сейчас пока что временно акцентировать свое внимание и ваше, да, вот, но тем не менее мы будем говорить сегодня именно на эту тему. Начну эту тему не сразу, начав ее не прямо с библейских стихов, на которые некоторые верующие особо обращают свое внимание и делают из них трагедию, обвиняя Бога в жестокости, немилосердии, отсутствии любви. Во времена Ветхого Завета начну эту тему косвенно с одного письма, которое пришло ко мне от одного человека. Этот человек является работником полиции, является офицером. И я сначала зачитаю его вопрос ко мне, потом зачитаю то, что я ему ответил, да, потом какой ответ я получил от него. Почему вроде бы как будто бы я с этого письма начинаю нашу тему? Вы знаете, это письмо как раз, можно так сказать, ну если не прямо, то косвенно именно соответствует нашей теме, которую мы с вами сегодня будем рассматривать. Конечно, я не буду упоминать письмо, вернее, имя этого человека, откуда он, где он живет. В принципе, это никому из нас не надо. Конечно, я не спросил у него разрешения, могу ли я зачитать, но здесь нет ничего такого страшного, ну, что могло бы, ну, будем так говорить, ему не понравиться, да. То есть нормальный вопрос нормального человека по поводу, будем говорить, работы правоохранительных органов и их взаимоотношения с теми, кто преступники. И эта тема, можно сказать, которую мы с вами сегодня рассматриваем, она вполне может начаться именно с этого письма. Вы сами знаете, сами понимаете, что это извечная проблема во взаимоотношениях преступников с правоохранительными органами. Вы знаете, что очень часто люди говорят, вот, так и так, вот там полицейские или как где-то милиционерами еще они называются, да, вот они жестокие, там несправедливость. Да, я честно скажу, я в советское время с ними соприкасался, и не только в советское время, и скажу, что мне пришлось лично самому увидеть, я в большом не восторге. В большом прямо. Действительно, там есть и много грубости, и много несправедливости. Там есть и навешивают, как говорится, преступления, что кто-то на себя его должен взять, чтобы им, у них была раскрываемость, ну, более-менее высокая, да. Да, иногда бывают жестокие, иногда даже бьют, и я сам это на себе испытал в советское время, я получал довольно-таки часто по физиономии, подыхало и куда попало. И, конечно, когда такое испытываешь, не всегда это нравится, и есть возмущение, было у меня возмущение, тем более, что я ничего на тот момент преступного не делал. Я был верующим, Я никого не обижал. Меня за религиозные убеждения таскали по милициям и по КГБ, да? Еще и колотили, ну, чтобы устрашить. Конечно, я был недоволен, конечно, я был не согласен с таким, я был против этого. Но в силу того, что вот такие жизненные обстоятельства у меня складывались, мне не раз приходилось попадать, будем так говорить, за решетку. Ну, не срок я получал, ну, знаете, там закроют на день, на два, как говорят, в обезьянник, да. 2 месяца мне пришлось просидеть под следствием и увидеть вот этот мир бандитский или воровской, да, преступный. Увидеть, что происходит в их среде, так сказать, посмотреть на это изнутри, а не вот так, как мне приходилось, вот что там я знаю про преступников, что там они говорят, и я вот там сижу со стороны, как-то высказываю свое мнение, свое недовольство, допустим, да. И вы знаете, все то, что пришлось мне пережить, с чем пришлось соприкоснуться, меня это не раз заставляло задумываться. Почему работники милиции, там КГБ вот так себя ведут? Что нужно было бы вроде бы по-другому, более гуманно, человечно. Но когда я побыл в среде воровской и увидел, как они относятся к ним, да, то я, буду говорить так честно, смягчил немножко свою позицию, и я понял и то, что тут тоже нельзя вот так быть таким гуманистом и так хорошо относиться, потому что реакция совершенно не та, которая должна была бы быть. Ну, и как я уже сказал, преступники всегда винят в жестокости и обвиняют полицейских там или милиционеров, а милиционеры говорят о том, что так и надо. Самое страшное, что здесь нет границы ни в одной стороны, ни в другой. Да, кое в чем и полицейские перегибают палку, но кое в чем они и правы, и по-другому не получится поступить. Да, кое в чем и преступники правы, жестокости такой не должно быть со стороны органов правопорядка. Но с другой стороны, так и вы же ведите себя как-то так, чтобы не провоцировать, да? То есть эта тема, как я уже сказал, извечная. Психология одной и другой стороны довольно-таки своеобразная. А вот кто прав, кто виноват, насколько прав, кому, где, в чем надо было бы исправиться, в это, как правило, люди не вникают. То есть такая, будем говорить, односторонняя тенденциозность, да, в обвинениях друг друга. Но, что я хочу сказать, мы верующие люди, и нам негоже, будем так говорить, не проявлять объективность. Нам надо понять действительно, что хорошо и что плохо, правильно и неправильно. И говорю, почему нам надо это понять? Я вам скажу, что и у нас в жизни тоже случаются всякие ситуации, где иногда мы, ну, допустим, как родители, вроде бы мы видим, понимаем, что мы должны пресечь возмущение, недовольство ребенка. В то же самое время наши религиозные убеждения как бы нас останавливают, но это же не по-христиански, но это же неправильно, Бог есть любовь, мы должны быть милосердными. Да, мы иногда поддаемся этим внушениям, вот этим мыслям или чувствам, да, проявляем так называемую христианскую любовь, потом наступает прозрение, мы начинаем раскаиваться, что надо было когда-то ребенка поставить на место. Теперь поздно, теперь он меня ставит на место. И я уже понимаю, тут уже, как говорится, не до жиру, лишь бы живо. Тут уже вопрос стоит о выживании. Он говорит, я тебя убью. Еще раз пикнешь, раскроешь рот, и все, и считай себя в белых тапочках и в гробу, и тебя ногами вперед понесут. И я это к тому говорю, что и на предприятии начальник иногда проявляет жестокость, а иногда и надо какую-то жесткость проявить. Потому что не будет нормальной дисциплины на производстве. Будут большие-большие проблемы. Этот же вопрос, будем так говорить, и в армии актуален, и в стране, где есть власть и есть народ. Поэтому, начав нашу тему вот с этого письма, да, я хотел бы, как говорится, настроить вас на определенное мышление. Не в смысле там извратить ваше сознание. Нет, просто чтобы вы, как говорится, вошли в тему, поняв, насколько вот эта ситуация непростая. Так вот, приступим к чтению письма, моего ответа, да, и еще дополнение, которое мне этот человек написал. Значит, он написал мне следующее. Следующий вопрос. Сначала описал, ну и как бы задал вопрос, да. Он пишет: бывают случаи на работе, когда приходится играть роль строгого человека, и я позволяю себе перегибать палку, что выражается в угрозах или же запугивании. Грубостей или вульгарности я себе не позволяю, но все равно приходится применять незначительно, но тем не менее, значит, некоторые жесткие методы в работе, потому что люди сами испытывают силу и твердость моего характера и настроя. Я понимаю, что если я проявлю слабохарактерность, то в следующий раз, когда мне придется иметь с ним дело, то я уже ничего не смогу с ним сделать. И это происходит по принципу домино. Практически на следующий день, имеется в виду, когда, ну, автор пишет, когда я проявил как бы человеколюбие к преступнику, на следующий день большинство хулиганов, почувствовав слабость полицейского, наглеют. И я это наблюдаю в случаях с другими сотрудниками полиции. Чтобы сохранить уважение среди людей и их определенное отношение к себе, и при этом не согрешить, существует очень тонкая грань. Бывают напряженные дни, и я должен признать, что иногда перехожу эту грань. Не сильно перехожу, но тем не менее допускаю грех. Поэтому хотел бы услышать ваш совет, как необходимо на практике поступить. Ну, как вы уже поняли из вот этого отрывка из письма, что этот человек, сотрудник полиции, офицер, является еще и верующим. И заметьте, этот человек задается вопросом, вот понимает вот эту тонкую грань, когда одно переходит в другое. Тонкую границу, которую многие просто даже не замечают. И он переживает, он хочет поступить правильно по-божьему, чтобы совесть его не судила. Далее, он хочет так поступить, что преступника надо поставить на место. Но его надо как-то так поставить, чтобы он тебя уважал после этого. Его надо поставить, иногда, как говорят, привести к общему знаменателю. Иногда, может быть, как говорят, на полном скаку осадить его. Может быть, даже применив, ну, немного, будем говорить, какую-то жесткость и принципиальность, чтобы этот человек не наглел, да? Но в то же самое время, чтобы вызвать у него уважение, чтобы он, этот преступник, не понял, что все сотрудники полиции вот именно такие. Скажу, что с такими вещами, наверное, не часто приходится людям соприкасаться, чтобы сотрудник полиции переживал о том, чтобы не согрешить в своих, будем говорить, отношениях с преступником, когда он его там допрашивает, задерживает и там устанавливает, будем говорить, факты, как что и где произошло. Я для чего это говорю? человек задумывается и задает вопрос, как необходимо на практике поступать, чтобы не согрешить и не перейти вот эту тонкую грань. Я, видите, как бы читаю, немножко комментирую, потому что, ну, сами понимаете, кто-то может что-то услышать, на что-то не обратит внимания, да, поэтому я еще и комментирую его письмо, а также вот буду читать сейчас свой ответ ему, да, и тоже буду немножко по ходу комментировать, тоже, чтобы вы меня правильно поняли, что я имел в виду, говоря то или иное. Так вот, смотрите, как бы человек задает вопрос, можно ли перегибать палку? Да, что под этим нужно понимать? Нужно ли быть строгим? Или нужно ли быть добреньким с преступником? Как поступить? И вот мой ответ ему. Да, действительно, значит, эта грань между грехом и не грехом, добром и злом очень тонкая, и поэтому люди без тормозов зачастую и не замечают, когда вот эту ее грань переходят и совершают грех. И пишу, вот примеры. Суждение и осуждение близки. Обличение, подсказка и осуждение. Заметьте, обличение и подсказка. То есть, это с одной стороны, с другой стороны осуждение. Иногда обличение может превратиться в осуждение. Слова могут быть одни и те же, а душок негативный по отношению к человеку может быть проявлен. Далее, тоже заметьте вот такая грань, гнев и строгость. Есть такое библейское понятие, гневаясь не согрешайте. Так вот, строгость это неплохо, а гнев как бы, ну вроде уже тут попахивает грехом. И привожу пример такой. Иова 36 глава, 17 стих. «Но ты преисполнен суждениями нечестивых». Суждение и осуждение близки. Вот и в данном случае, вот этот вопрос, который мы только что затронули, да, здесь тоже очень близко одно от другого, и грань между ними очень и очень тоненькая. Дальше я пишу. А вот библейские примеры. И советы, как поступает Бог с различными категориями людей. И как нам стоит себя вести с ними. И вот я цитирую текст такой. Значит, Псалом 17, с 26 по 28 стихи. Здесь написано. «С милостивым ты поступаешь милостиво». С мужем искренно, искренним искренно, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменных унижаешь. Я тоже тут написал этому человеку свои комментарии, я их тоже вам как бы зачитаю, да. Вот 28 стих, заметьте. Бог очи надменных унижает. Ну, вроде как бы не по любви, правда? Но если надменные в наглую, будем так говорить, совершают преступление, то что, нельзя их унизить? Нельзя поставить на место? Давид пишет, очи надменных ты унижаешь. А людей угнетенных, тем более несправедливо, я добавляю, спасаешь. Так как Бог относится к людям? Вот мы привыкли так вот читать, что Бог есть любовь. Это я уже немножко комментирую, да, этот стих. Бог есть любовь. Задаю вопрос. Всегда, везде, беспринципно, вот любовь и все. Долготерпит, милосердствует всех преступников, бандитов, грабителей, проституток, алкоголиков, тиранов, царей, президентов, да? Вот просто сидит и любит, и любит, и любит. Я не хочу сказать, что он не любит. Но это любовь, это не патология у него. Это любовь разумна, любовь рассудительна. Мудра любовь, а не просто вот так любит, как иногда мы это с вами любим любить, делать так. Ребенок на голову вылазит, ребенок в истерике закатывает, бьется головой о пол, требует вот это хочу, вот это не хочу. Ему 3 годика, а он командует по полной программе. Вроде бы надо всыпать, вроде бы надо поставить на место, понимаем, чем это кончится в будущем. Ну, мы же верующие, надо же любить, да? Я не против, что надо любить. И любовь должна быть основным мотивом наших отношений с кем-то, ну, в данном случае с ребенком. Но любовь это не значит попустительство, потакательство, услужливость, присмыкание. Любовь это, заметьте, плод духа. Это результат мудрости, а не просто какое-то чувство непонятное. Так вот, что я пишу этому человеку? Значит, с милостивым ты поступаешь милостиво, обратите внимание, не со всеми одинаково. С мужем искренним, искренно, с чистым, чисто. А с лукавым, обратите внимание, есть и такая категория, ну, тут такая мягенькая очень категория, тут лукавые это еще так себе, а ведь сколько всяких, как говорится, и насильников, и бандитов существует, там не о лукавстве идет речь. А с лукавым, заметьте, поступаешь по лукавству их. И я даю такой комментарий, то есть с наглым человеком Бог поступает по наглости его. Далее, с хитрым по хитрости, с грубияном по грубости. Ну, только оговорки делаю. Только без пошлостей, грубостей, недостойных слов. То есть адекватно, чтобы человек понял, что так вести себя нельзя. Ему надо именно таким образом дать понять, не веди себя так со мной. По-другому этот человек этого не поймет. То есть я даю такой, как говорится, упоминаю стих и даю такой комментарий. Дальше. Следующий стих, который я ему пишу и тоже комментирую. Значит, притчи 26 глава, 4 и 5 стихи. Читаю. Значит, не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему. То есть, что это, стих этот обозначает? Какая мысль здесь? Не становись на его уровень и не уподобляйся ему в его поведении. Заметьте, если кто-то на вас орет, вы не поступайте по глупости его, не становитесь таким же самым и не начинайте тоже орать. Он вас послал, вы его послали, да? Он вам пальцем у виска показал, вы ему кукиш дали. Вот так нельзя делать. Мы унижаем себя, свое достоинство. А если учесть, что мы верующие, так мы еще и Бога позорим. Вот результат той школы, которую мы прошли якобы у Бога. Да не проходили мы этой школы. Мы люди, какие были, такие и остались, если так поступаем. Так вот, смотрите, не отвечай глупому по глупости его, то есть не становись такой, как он, чтобы тебе не сделаться подобным ему, глупцом как бы. 5 стих. Но отвечай глупому по глупости его. Слушайте, 1 стих, значит, смотрите, не отвечай глупому по глупости его, да? А 2 стих, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих. Вы слышите? Вот есть вот такие стихи, да, где действительно, вот буквально прямо можно не понять и можно даже запутаться среди этих 2 сосен. И потому люди говорят, тут не поймешь. В одном месте так, в другом месте так. Я говорю, а чего вы так возмущаетесь? То есть, что Бог сам себе противоречит, и его там пророки, или его люди добрые, праведники ошибаются. Да, нам свойственно так думать. Кто-то ошибается, но только не я. А мы просто не понимаем смысла. За словами стоит скрытый смысл. И самое важное, не букву понять. Буква убивает, а дух, смысл, который заложен в эти слова. Так вот, смотрите. Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах твоих. Что это обозначает? Я комментарии, какие дал этому человеку, я сейчас как бы зачитаю. Если глупый хитрит и пытается другого человека выставить в дурном свете, то есть хочет его выставить в роли, извините, дурачка, то ответить ему надо так, чтобы он сам оказался в этой роли. Вот помните, да, как фарисеи пытались уловить Христа, и как Христос, видя их лукавство, так их спрашивал, задавал им такие вопросы, что они сами оказывались в глупой ситуации. То есть, заметьте, да, нельзя со всеми одинаково отвечать, одинаково себя вести. Должен быть какой-то подход. Надо понимать, что за человек перед тобою и как себя с ним надо вести. И так бывает, что с одним надо так, а с другим немножко по-другому. Потому что глупец глупцу рознь. Одни у себя на уме, а другие просто по глупости что-то говорят или делают. Далее, следующий стих, который я написал. Значит, первое послание Петра, 5 глава, с 8 по 9 стихи. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть, ну, мы привыкли так эти стихи понимать, что вот дьявол где-то ходит, вот там рот раскрыл, как лев, да, и хочет нас проглотить. А в реальной жизни это, я говорю, дьявола никто не видит, его вроде бы как будто бы нет, да, но он, заметьте, ходит. Но ходит через, в наших соседях, ходит в семье там через мужа, через детей, через жену, через них. В них ходит и через них, заметьте, ищет кого поглотить. Они как бы провоцируют. Они им, как говорится, подталкиваются к этим поступкам, да? И заметьте, и когда мы реагируем болезненно, отвечаем со злом на зло, да, вот в этот момент сатана нас поглощает. То есть психанули, сорвались, послали, вот и оказались, как говорится, в пасти у этого льва или сатаны. И заметьте, Петр говорит, трезвитесь. То есть будьте трезвыми, здравомыслящими, бодрствуйте, думайте, кто перед вами, к чему этот человек что-то делает или говорит, и к чему вас ваша плоть побуждает. Трезвитесь и бодрствуйте. И комментарий, который я дал к этому стиху. То есть происходит прощупывание нас через людей на прочность, на принципиальность, на безбоязненность и неотступность. Ну, в данном случае, так как я пишу работнику правоохранительных органов, да, что, будем так говорить, преступник, который сидит на стуле в кабинете, с которым производится там допрос, да, что сатана через того же преступника прощупывает полицейского. И этот человек тоже наблюдает, пройдет номер или не пройдет, то есть он что-то делает, как-то поступает и смотрит, что с этим работником полиции пройдет какой номер, а какой не пройдет. Дальше 9 стих. Противостойте ему, то есть дьяволу, еще конкретнее скажу, через тех людей, которых он использует против нас с целью провокации. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. То есть, что такое противостойте ему твердою верою? Ни в чем им не уступите, вот этим людям. Не пасуйте перед ними, не отступайте перед ними, не бойтесь их. и даже переходите в наступление, чтобы сбить им их спесь. Дальше еще одно место. Это Иакова 4 глава, 7 стих. Итак, покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу. И я тут же комментирую, как противостаньте. Твердою верою, сильно непоколебимой волей, как бы не дайте преступнику сесть себе на голову. Сумейте его поставить на место. И убежит от вас. И этот человек попробовал, что этот орешек не по зубам перестанет перед вами кичиться и пыжиться. И ваш противник, человек, сникнет. Это я употребляю как бы библейские стихи с комментариями, которые даю этому человеку, который задал этот вопрос. А дальше пишу следующее. Что значит противостоять твердую веру? Какой твердости должна быть наша вера? То есть, как противостоять, ну, будем говорить, преступнику, который наглеет, да, который дерзко себя ведет. Заметьте, что такое твердая вера, как бы с нашей стороны должна, какая должна быть твердая вера? И какой твердости, то есть, должна быть наша вера? Каким бы ни был твердым, что это обозначает? Каким бы ни был твердым и упрямым наш противник, я подчеркиваю, если он противник и преступник, мы просто обязаны быть тверже и упрямее его. Тем более, если мы за правое дело, а он преступник закона. Надо иметь мудрость, чтобы правильно себя поставить. Это касается и по отношению к собственным детям, и по отношению между супругами, чтобы не посадить себе на шею их. Это и на работе правильно уметь поставить себя, чтобы кто-то не наглел. А вот как это сделать, чтобы и греха не случилось, и ездок понял, что ногу больше не стоит закидывать на кого-то, чтобы проехаться за чужой счет. Вот на это надо иметь мудрость. Дальше. Зачем и сколько мы должны наказывать детей? То есть я сейчас, как бы отвечая человеку на его вопрос, ну, привожу примеры, не только связанные с работой правоохранительных органов, но показываю, что эта ситуация, она распространяется буквально на все сферы нашей жизни, да? Зачем и сколько мы должны наказывать детей? Какой силой должно быть наше противостояние преступнику? Мысль, по сути, аналогична. Наказание должно совершаться, заметьте, наказание должно совершаться ради наказания, или же оно должно заставить преступника прекратить свои злодеяния. То есть, зачем наказание нужно? Просто наказать ради наказания, а он не справился, ну я же наказал, а то, что он не справился, это его проблема. Как бы такое наказание должно быть? Или наказание должно прекратить злодеяние этого преступника? Наказание, я отвечаю, наказание должно совершаться ровно столько по времени и ровно столько по силе, чтобы преступник принял решение больше этим не заниматься. Иначе наказание теряет всякий смысл. Я чуть-чуть сейчас отступлю как бы от текста, да, и хочу привести пример. Вот вы знаете, тюрьмы, да, называются исправительными учреждениями. Я задаю вопрос, там много вообще исправилось? То есть преступник делает преступление, полиция, милиция ловит, суд приговаривает и садят его в тюрьму. Он выходит после этой тюрьмы. Я не хочу сказать, что там сладко. Там много жестокости, много всего и несправедливости много. Честно надо говорить, да? Но я что хочу сказать? Вот все работают, и преступники, и правоохранительные органы. Работа это называется исправительная вроде бы, да? И я задаю вопрос, какой же процент исправившихся? Это только в основном те, кто случайно залетели, случайно попали и сказали, не хочу. Попадать не хочу. Может, кто-то даже принял решение, ничего не буду больше делать такого, чтобы туда опять не попасть. Тем более уже попал на заметку. А в основном там, заметьте, и закон применяется, и работники вроде бы там что-то делают, и преступника садят, а исправления-то нет. Я задаю вопрос, а правильно ли тогда все это применяется? Ну вот закон, вот, как говорится, его исполнение, да? Результат есть? Какой смысл было наказывать, если нет достойного плода покаяния? А теперь дальше к тексту, как бы своего ответа возвращаюсь. Значит, если он, то есть преступник, после наказания или же проявленной строгости продолжает совершать свои преступления, дерзит или наглеет, то это говорит, что доза наказания или проявленной строгости была мала, и их надо увеличивать до тех пор, пока он не примет решение менять свою жизнь. Либо прекратит свою дерзость. Я сейчас делаю маленькое отступление. Вот то, о чем я сейчас что читаю, что комментирую, я хотел бы, чтобы вы не торопились как бы заранее делать выводы какие-то, да? Да, может быть, кому-то и не совсем, как говорится, по нутру то, о чем я сейчас говорю, но я хотел бы как бы так сказать или напомнить, что надо выслушать до конца, и когда вся информация будет уже, как говорится, известной, да, а потом еще надо будет поразмыслить, чтобы все-таки, ну, сказать или выразить свое мнение по данной теме или по данному вопросу. Теперь опять возвращаясь как бы к тексту. Твердость и непреклонность должна проявляться до тех пор, пока преступник не скажет: «Я все понял и больше не буду делать подобного». Только здесь речь идет о принципиальности, строгости, проявлении законного права власти, но это все должно быть без оскорблений, негодных слов, рукоприкладства или навешивания ему чужих преступлений и прочего недостойного поведения. Это только озлобит преступника и может его подвигнуть на месть против тебя. Так как же необходимо себя поставить? Какой точный рецепт вот этого действа можно дать? Сколько наказывать ребенка? Какой силы должен быть отпор взорвавшемуся наглецу? Однозначного ответа на все случаи жизни быть не может. Все люди абсолютно разные по характеру, по складу ума. До одного быстро доходит, что неправ. Даже от одного взгляда он это может понять. А другой, пока не получит по зубам, ничего не поймет. Да и не с первого раза. То есть он еще не первый раз должен получить по зубам, чтобы что-то понять. Поэтому принцип поведения будет один для всех в подобной ситуации. Сам принцип. То есть быть самому справедливым, не переходить границу, да, уважительно относиться, пусть даже преступник, потому что цель поменять, повлиять, исправить человека. А вот детали процесса, да, сколько времени, с какой силой, с каким духом, у всех людей будут разные, с поправкой на индивидуальный характер. Но доза применяемых усилий и средств должна быть достаточной. Это, на это я хочу обратить ваше тоже внимание. Доза применяемых усилий и средств должна быть достаточной, чтобы он понял, что за это ему будет только хуже, и что ему надо исправляться. Вот, читая и комментируя, да, я думаю, вы видите, я вот как бы подвожу к тому, что вроде бы, знаете, вот смотрите, усилия, доза строгости увеличиваться должна быть. А это вроде бы как бы я веду речь не в сторону любви и снисхождения, а в сторону так называемой жестокости. Дальше привожу стих библейский. Филиппийцам 1 глава, 28 стих. «И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение». Почему я этот стих упоминаю? Если мы начинаем пасовать перед противником, Это не обязательно работник полиции и преступник. Противником может быть ребенок, который вот говорит, сейчас будешь меня наказывать, пойду повешусь. И если вы, он почувствует, что вы забоитесь, что он повесится, все, вы погибли. Ребенок будет качать свои права и видеть с вас нитки. Если это преступник, в буквальном смысле, да, почувствует, что вы такой добренький, он начнет наглеть и будет вас обвинять. Если этот противник, это какой-то негодный работник на работе, который делает все сикось-накось, а потом требует зарплату достойную, да, то если почувствует начальник, что... Вернее, поставить себя так, будем говорить, достаточно мягко, тот будет еще больше возмущаться, еще и других будет подговаривать на протесты и на демонстрации, и на выкачание прав. Я просто привожу такие случаи, вовсе не говоря о том, что бывают же и начальники на работе, и владельцы предприятий, тоже довольно-таки наглые люди. Всякое бывает. Я сейчас не беру там все тонкости, все детали, всего того, что мы можем... увидите, чем соприкасаемся в жизни. Я пока что, в общем, выражаю мысли, чтобы они были как бы понятны. Да? Так вот, смотрите, мы не должны, я дальше цитирую, мы не должны бояться своих противников. Нельзя нам робеть перед ними, пасовать перед ними. Ибо как только они это почувствуют и попытаются, они тут же попытаются нас оседлать. Это просто недопустимо. Мы должны дать им понять, что они не на того нарвались. Ну, пример тут же, это я дополнительно сейчас говорю, да? Ну, бывает так вот, поженились мужчина-женщина, парень-девушка, вроде любили, потом начинает, допустим, там. Бывает муж такое. Требует что-то незаконное. Жена говорит, слушай, ну, это некрасиво. Ах, так он заявляет, тогда я ухожу. Если она скажет, ой, не уходи, ну типа я без тебя не могу, запомните, он теперь будет всю жизнь шантажировать. Не страшитесь ни в чем противников. Если он сказал, я от тебя ухожу, вон дверь, и не забудь свое нижнее грязное белье. Все, до свидания. Я не говорю, что это надо сказать так жестоко, с оскорблением, там, словами какими-то негодными, да? Но твердая вера и безбоязненность. Вы не сделали если преступление, вы не виноваты, а он начинает качать права, и причем несправедливо и незаслуженно, и угрожает, шантажирует, что я уйду, пожалуйста, до свидания. После, если он не собирался уходить, но просто решил пугануть, после этого, поняв, что я за тебя держаться не буду, он прекратит больше этот шантаж. Если когда-нибудь еще раз попытается что-то ему просто на него посмотреть и сказать, ты что, не понял? Все. И на этом все кончится. И семейная трагедия разрешится легко и просто. Если это жена, ах, если не купишь, ухожу к другому. И не куплю, и до свидания. Если ты вышла замуж, чтобы я у тебя был снабженцем, до свидания, мне такая жена не надо. Все, спокойно, до свидания, все. Если она понимает, что вы имеете цену, но она, знаете себе цену, но она решила, как говорится, набить себе цену и качать права, и свои права, да, она поймет, что такого другого честного и благородного и заботящегося не будет. А капризы тут нечего проявлять, и она тоже прекратит это делать. Если ребенок упал на пол, это я комментарии свои дополнительные даю, если ребенок упал на пол, типа не дашь, вот разобью себе голову до крови. Это же попытка шантажировать, повлиять на чувства матери, бабушки. Ну, на мужскую половину иногда это действует наоборот, отрицательно. Папа подойдет, еще и добавит. Ну, дедушка уже бывает такое старческое, он тоже на бабушку иногда бывает похож. И если сказать этому ребенку, бейся, бейся головой, но я тебе сказал, вот так будет, и все. Он больше никогда не упадет на пол. Больше никогда не выступит с демонстрациями. Но я хочу сказать, оно это же попахивает жестокостью. А где же твоя любовь, о которой ты любишь так говорить, да? А вот моя и любовь. Я его не ударил, я ему не уступил, я не побоялся его. Я ему сказал, пусть это жестоко ему казалось, выглядит. Бейся, бейся, си дурак, бейся головой о пол. Умные этого не делают. И он прекратил беситься. Он перестал выступать. Он стал уважать такого родителя и слушаться. И все говорят, слушайте, ну как получилось, что он такой воспитанный, он такой хороший, и с полуслова все понимает, никогда не возмущается. Ну вот так вот просто. Иногда бывает, отец говорит, ну так вот, проявил вот такую своеобразную любовь, которая кем-то была воспринята как жестокость, а мною воспринята как мудрость. И вот результат, хотите верьте, хотите нет, но результат сам за себя говорит. Дальше, значит, я что говорю? Ну, повторюсь, мы не должны бояться своих противников. Нельзя нам робеть и пасовать перед ними. Ибо они попытаются почувствовать это, попытаются нас оседлать. Это просто недопустимо. Мы должны понять, дать им, что они не на того нарвались. Ну, да, и я пишу дальше. Для тех, кто думает иначе по этому вопросу, я советую устроиться на работу в полиции и проявить там свой гуманизм. И чтобы, ну, я уже дальше добавляю, чтобы вас туда послали, оскорбляли, унижали, ментом, мусором обзывали и вообще, как говорится, посылали вас на хутор бабочек ловить. И там очень быстро придет прозрение. И дальше я пишу. И в заключение хочу сказать следующее. Чем больше у нас будет мудрости, чем больше мы будем понимать внутренний мир человека, его психологию, его склад ума, тем меньше нам придется применять подобного рода методов воздействия. Умение влиять на человека, воспитывать его, в большей степени зависит от умения правильно себя поставить. И какой бы перед нами ни был крутой Буратино, нарвавшись на того, кто мягко и культурно стелет, но после чего неотвратимо твердо спать, он поймет, что лучше не искать приключений на свое мягкое место и не нарываться на неприятности. Мы ничего плохого не сказали, никого не обидели, тон не повысили, просто были тихой, спокойной и непоколебимой и бесстрашной скалой. И нас будут не только бояться, но еще и уважать после этого. Далее. Чем спокойнее и невозмутимее мы будем себя вести с таким контингентом, чем более мы будем таинственнее для них, ну, я имею в виду здесь таинственнее, внешне не проявляем никакой, как говорится, агрессии, да, так тихо ведем себя, но в то же самое время человек, который перед нами дерзит, начинает понимать, что тут, как говорится, тихое болото, но там черти водятся. Так вот, чем будем более таинственнее мы для них, тем больше сначала страха, а потом и уважения они сами будут испытывать перед нами. Это я сейчас добавочку такую сделаю, комментарий, да? Вот иногда мама кричит на ребенка, он вообще по нолям внимания на нее. Папа сидит спокойно, так посмотрел на ребенка и так пальцем позвал его к себе. Подойди, пожалуйста, сюда. Папа, я больше не буду. Это я вам такой пример привожу, чтобы вы просто поняли. Мама бывает тут же. Вот, ты его бить будешь, ты жестокий, у тебя любви нет. Он говорит, так, закрой, пожалуйста, рот. Ты орала? Толку никакого не было. Вот ребенок чувствует, что ты жестокий. Так, закрой еще раз рот. Ты себя проявила, ты результат увидела. И за ухом ребенок даже не почесал. Так вот, смотрите. Дальше, как бы цитирую. Можно даже, посмотрев ему внимательно в глаза, определенным взглядом, сказав пару слов определенной интонацией, и он все поймет, на кого нарвался, или что не на того нарвался. В Всегда, когда выстраивается отношение между парами, следователь и нарушитель-преступник, муж и жена, родители и дети, начальник и подчиненный, происходит своего рода психологическая война, которая сразу же на месте наперед определяет, кто выиграет, а кто ее проиграет. Далее. Если бы мы были сейчас вместе, это я уже пишу этому человеку, ну и перед этим тоже цитировал то, что написал. Если бы мы были сейчас вместе, я бы это продемонстрировал вам наглядно. Меня этому никто не учил специально, и я этому не учился. Просто в советское время меня постоянно таскали в КГБ, милицию за религиозные убеждения. И мне приходилось все на ходу анализировать, думать, учиться и менять манеру своего поведения. То есть Бог, это я добавляю, Бог меня этому учил, заставлял думать. Вот так происходила работа Святого Духа. Это не просто так ни с того ни с сего утром встал и стал мудрым. И таскали, и оскорбляли, и унижали, и били. А Бог, как говорится, учил меня думать. Учил меня что-то понимать. И потом, соответственно, вести. И дальше задаю человеку такой вопрос. Как ты смотришь на факт того, что Христос взял бич, стал выгонять торговцев, миновщиков с территории храма, переворачивал столы? Ну, я дополнительно сейчас просто скажу свои комментарии, почему задаю такой вопрос этому человеку. Это вообще любовь? Так взять бич, веревку. Такую крепкую, типа каната, да? И просто, ну, зашел бы по-христиански так, зашел бы, дорогие братья, вы знаете, вы прекратите, это храм, но этим нельзя здесь заниматься. Я вызываю к вашей совести, к вашему разуму. Вы думаете, они бы ушли оттуда? Да они всю жизнь там торговали, это прибыль приносила. И заметьте, Христос поступает в них по-христиански. Применяет грубую силу. Ну, деталей Библия не описывает, но даже вид с веревкой уже сам по себе говорит. Ну и кое-какие упоминания, да, в Библии, о чем нам говорят? И столы полетели, и денежки рассыпались. И там, может быть, и скотинка убежала какая-то, и голуби улетели. Ну как это вообще? Любовь? Доброта? Снисхождение, сочувствие, сострадание или жестокость? Ну ладно, тут еще жестокость вроде, ну грубость, насилие. Ведь вроде бы это все есть. Это вообще по-христиански? Вроде бы и нет. А почему его за это никто не осудил? И почему даже никто не вспомнил об этом никогда, что вот Христос вел себя не по-христиански? Так вот, если бы ему кто-то и вспомнил и сказал об этом, да, он бы им при всех напомнил, что должно было совершаться в храме и на его территориях, согласно закону Моисееву. Поэтому они и молчали. То есть, они понимали, что делают преступление. Они молча продолжали его делать. Христос, видя, понимая вот эту уже такую, будем говорить, зачерствевшую наглость, он взял бич и объяснил коротко, понятно, все поняли. И никто даже не посмел пикнуть о том, что Христос нарушил какие-то законы. Христос ничего не нарушил, все было правильно сделано, и, как говорится, на этом точка. И дальше я привожу пример. Мой случай в церкви, это я о себе как бы описываю, незадолго до моего последнего исключения. Когда мне на совете конференции, где были одни пастыри, попытались в грубой форме заткнуть рот, то есть на меня орали, кричали, да, и еще и попытались обвинить в том, чего я никогда не делал. Так вот, я сказал вот этим товарищам очень строгим голосом, не таким, каким я сейчас говорю, с металлом в голосе, категорично, громко сказал. Я назвал их ребятами, а это все пастыри. Я назвал их ребятами, ребятами, которым очень не повезло, потому что они не на того нарвались. Вот так точно дословно и сказал. Говорю, вы не на того нарвались. И еще я добавил тем же тоном, что я костлявый, меня не получится сожрать, и вы мною подавитесь. Это я так сказал, это я привожу тоже пример. До этого на меня орали, как в КГБ в советское время. Хотя я ничего не сделал. После того, как я это сказал, после этого инцидента, вся их спесь пропала. Они все опустили головы. Извините, я тут прочитаю, как написал, как будто бы все дружно в штаны наложили. И я сказал им свое последнее слово, как начальствующий на совете конференции. И все тихо разошлись. И мне по сей день никто и никогда даже не намекнул на это мое поведение. Я об этом вам тоже читаю, а я об этом написал. Я не стесняюсь об этом говорить, но что самое интересное, меня обвиняют во всем, в чем только, как говорится, захочется людям. Но тут, где у меня действительно вот такие слова, вот такая интонация, меня никто в этом не обвиняет и не упрекает. А если бы и намекнули, то потом всю оставшуюся жизнь жалели бы об этом. Это я уже цитирую, что написано. Так можно было мне себя вести или нет? Вот так, как я себя повел, как я об этом вам прочитал и сказал. Результат показал, что не только можно было, но и нужно было именно так и поступить с ними. То есть они, извините, уже, как говорится, перешли все пределы наглости. Хотя кто-то может с этим и не согласиться, может сказать, что ты, Саша, не прав. Но я говорю, это право ваше так считать. Я считаю так, исходя из каких-то уже жизненных опытов, из какой-то, будем говорить, мудрости, не мудрости, ну ладно. И результат показал, что я правильно поступил. Никто меня не обвиняет, и пусть попробует обвинить. Потому что я еще на этот совет привел двух свидетелей из церкви. Потому что говорят, что я тут-то говорил, а у меня свидетелей никогда нет, а протоколов никто не пишет и не писал. А потом говорят, вот он так сказал, вот такой он рассякой. Я привел двух свидетелей. Выходит разъяренный президент и таким кричит голосом, с краской, кровью налилось лицо. Я говорю, а это кто? Я говорю, свидетели поприсутствуют, как вот будет у нас проходить сейчас, как говорится, допрос. И он грубо сказал, ты писал заявление, вот ты заходи, а вы уходите отсюда. Я говорю, видите, да, вот с чего начинается Родина наша. Дальше я цитирую. Конечно, все случаи и все нюансы не опишешь. Времени не хватит. Но в общем, думаю, что принцип действия вы поняли. Это я пишу тому, кому написал это письмо. Если что не ясно будет, задавайте мне конкретные вопросы. И еще одна деталь. Христианские законы и правила, по которым должны поступать христиане в своей повседневной жизни. Это в высшей степени правильные законы. Но в государстве, где народ не понимает сути этих законов, в силу своей разнузданности и бездуховности, эти законы не будут эффективными. Они, эти законы, могут быть эффективными только в обществе людей, достаточно духовно-интеллектуальных. Только в таком обществе. Вы поняли, да? А беззаконниками эти законы любви будут восприняты как слабость и бесхребетность. Поэтому в органах государственной власти есть люди, которые должны носить меч. Которые преступники лучше и быстрее могут понять, нежели проявление христианской любви и сострадания. Только все это я говорю в общем, а в деталях есть свои нюансы. Должна быть справедливость при разбирательствах, объективность, достаточное уважение даже к преступнику и так далее. Но Если этот преступник этого не будет понимать правильно, вот то, о чем я сейчас сказал, что справедливость, объективность, уважение к преступнику, иногда преступники это воспринимают как слабость. Так вот, если они не будут правильно это понимать и правильно реагировать, далее будут наглеть, проявлять дерзость, оскорблять работника правопорядка, то ему, я вот подчеркиваю, в достаточной форме, я не говорю о беспредельной строгости и жесткости, а заметьте, в достаточной форме, сколько этому конкретному преступнику будет достаточно, чтобы он закрыл рот и прекратил выступать. В достаточной форме, корректно, без оскорблений и унижений, может быть, даже жестко надо будет дать понять, что если ты не знаешь чего-то, то научу тебя, не хочешь, заставлю, но закон будет исполнен. Иначе закон будет терять силу из-за бездейственности. И вот, когда мы сегодня, это я уже дополнительно добавляю, почему видим преступность, почему чем больше полиции, чем больше прокуратур, чем больше законов, тем больше преступлений становится. Закон не действует. То есть написано, знаете, как закон в ветхозаветнее время у евреев. Вот написано, я сделал. А после этого хоть трава не расти. Надо не убивать. Я не убил. То, что я его проклинаю, обзываю, оскорбляю, а в законе не написано. Не матерись. Нет такой заповеди. Я не убил. Но чтобы он сдох, это в порядке вещей. Такое я себе позволяю. Вот точно такой подход и к закону государственному. Почему закон не действует? Почему он не меняет жизнь? Почему не уменьшает преступность? А потому что его вот так вот применяют. Сколько? Какая доза? Какое должно быть наказание? Заметьте, я не за жестокость, а за действенность закона. И когда меня спрашивают, а сколько ребенка надо наказывать? А где, сколько проявить твердости по отношению к преступнику? Я говорю, скажите, пожалуйста, а сколько надо времени, чтобы пирожок в печи или в духовке, чтобы он испекся? Ну как сколько? Ну до готовности. Я говорю, вы потом только выключаете огонь? Да. Когда уже пирожок готовый? Да. Ну а чего вы меня спрашиваете, а сколько надо наказывать? Ровно столько, чтобы помогло. Иначе бессмысленно вообще всякое наказание. Я думаю, вы меня правильно поняли. Но я не говорю о жестокости. Говорю о строгости, о принципиальности, о неотступности. Это я сейчас не то, что написал, дополнительно как бы привожу пример. Я когда-то об этом упоминал и тоже не боюсь. У меня был один из приемных сынков, который любил тоже шантажировать, делать преступления, а потом чуть что, если ты будешь меня наказывать, я повешусь. И однажды после одного происшествия он зашел, ах так, иду вешаться. Берет нож на кухне, срезает веревку бельевую в ванной, делает петлю, на шею одевает и на змеевике начинает вешаться. Моя мама кричит: Саша, вот ты довел ребенка. А он все время вот такие фокусы вытворял. Я заскакиваю в ванну и в большой любви, как хотите, понимаете эти слова. Я знал, что он шантажирует, что он трус, что он не повесится, но он понимал, что это кое на кого действует. А тот, на кого действует, будет на меня действовать. И потом мы будем жить вот в таком дурдоме, где все время будут угрожать самоубийством, повешением. Я, понимая всю эту, как говорится, психологию, заскакиваю в ванну и, как сказал, в большой любви. Я же видел, что змеевик пониже, он ногами на полу стоит, но там присел, делает вид, что он вешается. Я схватил веревку, которая была на змеевике, и начал подтягивать вверх своего сыночка.
И когда он понял, я говорю, да что ж ты такой, я говорю, я тебе помогу, ты же не умеешь даже повеситься по-нормальному, я тебе помогу, схватил веревку и давай, давай, давай подтягивать. И он начал хрипеть, закладывать пальцы под веревку, между веревкой и шеей. Я больше не буду, а я решил довешивать до конца. Ну не в смысле повесить, вы, думаю, понимаете меня. А в смысле, что больше ему никогда в голову не приходила мысль такая. И когда он в конце стал упрашивать, никогда в жизни больше я этого не сделаю. Я снял с него веревку и сказал, говорю, запомни, еще один раз, и я тебя повешу. Понимаете, я не собирался вешать, я же тоже, как говорится, понимаю даже ответственность перед государственным законом. Ну, я не повесил бы, сами тоже должны это понимать. Но я так сказал. Сказал так, он понял, что это всерьез будет. Потому что он понял, что я его вешаю серьезно, по-настоящему. Еще один раз он попытался, сказал там, типа, я лучше гореть буду в озере огненном, чем тебя буду слушаться. Стоял около плиты, горела конфорка газовая. Я, недолго думая, схватил руку и вот туда, в это. Но я не собирался его обжигать. Ну, я понимал психологический момент этот, да. Я его туда, а он оттуда, я туда, а он оттуда орет. А ты что? Я говорю, ну ты же сказал, что в озеро огненное. Так там же будет все тело, а тут я тебе только пальчики. После этого, когда кто-то ему говорил там, а ты вот скажи папе, вот так, там, поставь себя в позу какую-то. Он говорит, да, вот как я поставлю, он мне так и сделает. Я говорю, не-не-не, это говорит, я больше никогда не хочу этого делать. Все, до свидания. Жестоко было, да? Любви не было. Ребенка, ну, будем говорить, в огонь руку его, да? Вешал ребенка. Да, кто-то скажет, ну да, говорит о любви. Но фактически же я его любил. Только любил не такой любовью странную, какая иногда бывает у нас. Из любви к нему. Я ему проделал процедуру психологическую, да? Устроил такую головомойку. Промыл мозги от дури. Ну, я говорю. И любил, и уважал, и почитал, и целовал. А казалось бы, я же проявил вот такое поведение свое, да? Ну и дальше. Я возвращаюсь как бы к своему ответу этому человеку, да? Так вот, я как бы, еще раз повторюсь, данный ход мысли, ну, по отношению к тому, как надо себя вести, ну, с преступником, да? Значит, что вот мы должны закон сделать так, чтобы закон был исполнен. Корректно, разумно, может быть строго, может быть в определенной пропорции, в связи с тем, что люди разные, да, но закон должен быть исполнен, и человек должен прекратить делать преступления, иначе закон бессмысленен. Он потеряет силу из-за своей бездейственности. И это, вот это проявление строгости, или вот эти примеры, что я сейчас привел, это не будет нарушением моральных христианских законов любви. Бог, кого любит, того и обличает, а кто не понимает языка любви, того наказывает ровно столько, чтобы преступник сделал для себя соответствующие выводы. Ну, добавляю дополнительно, да, что да, не все люди, не все делают выводы правильно и продолжают свое преступление, но, как говорится, возмездие неотвратимо. Закон все равно восторжествует. И дальше. Данный ход мысли аналогичен по отношению к применению и церковного порядка в церкви. И по отношению к тем лицам, которые не понимают и не хотят понять, что надо говорить, выражать свои мысли спокойно, без крика, шума и гамма, аргументируя свои мысли разумными доводами, неповышенными и возбужденными тонами, уважая мнение других людей и не нарушая правил хорошего тона или поведения. Дальше я пишу. Разномыслия должны быть, а споры, борьба, возбуждение, крик и тому подобное просто недопустимы в церкви. Таковым должно заграждать уста, как пишет апостол Павел. А я как бы дополнительно сейчас задаю вопрос. А вообще гуманно заграждать уста и сказать: так, извините, пожалуйста, сядьте и больше не открывайте рот. Вы понимаете, что будет возмущение у этого человека? Другие люди, которым надоело вот этот шумгам, скажут: правильно. А этот человек будет возмущаться. Но когда другие будут точно так же поступать, возмущаться, и им надо будет заграждать уста, они тоже начнут выступать. Вот, к сожалению, вот мы такие люди, да? И дальше я пишу. Поэтому в Ветхом Завете и было столько жестокости. То есть там, помните, действовал закон. Почему было столько жестокости? Ума нет. Далее, веры, соответственно, тоже как кот наплакал. Интеллект или характер упрямый, напористый, нахрапистый до крайности. Объяснить что-либо, убедить, довести до сознания невозможно. Поэтому и разговор, и объяснение, в кавычках, были на уровне данного интеллекта. Поэтому и необходим был закон, поэтому и были подзаконные, поэтому и был детоводитель ко Христу. Ремешок, так это я уже дополнительно говорю вам. Вы помните, да? Ну вот, Бог выводит Израиль, это я уже письмо прочитал, которое я написал, да? А это дополнительно, как говорю. Значит, Бог вывел Израиля из Египта. Израиль видел все чудеса, какие Бог проявлял, спасая их. Вот скажите, какой интеллект у этого народа был? Когда? По прошествии небольшого времени, когда Моисей был на горе, народ потребовал от Аарона сделать золотого тельца, и потом этот народ, имевший вот такой жизненный опыт спасения и водительства Божье, которое было, будем говорить, наглядным, видимым образом продемонстрировано Богом, да? Они говорят: вот твой Бог, который вывел тебя из земли египетской. Да вы же этого теленка, вы же его только что создали, как он мог вас вывести несколько лет тому назад. Вот такой интеллект был. Вот Бог говорит: делайте вот так, вот так, вот так. Я хочу, чтобы вы были светом миру и солью земли. Проходит время. Да, да, да. Начинается ропот. Надоело нам это, опротивела нам эта негодная пища, манна небесная. Вкус лепешек, кориандровых лепешек с медом. Мне бы, говорю, такую пищу, чтобы я не работал, не вкалывал, а так вот утром вышел, собрал и наелся. Надоело, опротивело, хотим в Египет, хотим вот тех котлов с мясом, хотим того, 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 того. Вот скажите, разумные люди, извините, пожрать и все. Это весь интеллект. Ну, Бог наслал перепелов, нажрались, ноздрей полезло и умерли. Слушайте, ну жестоко, ну ладно сказать, жестоко Бог поступил. Нет, он наслал перепелов ветром, нагнало им в стан. Так жрали же, извините, не ели, жрали, чтобы ноздрями полезло из них, чтобы умирали. Это не Бог жестокий, это такие глупые, вот с таким интеллектом, если его интеллектом можно назвать, люди. Чуть что — ропот. Чуть женщины — массово в блуд. И Бог вынужден был по десяткам тысяч просто ложил. Жестоко. Ну, вроде бы да. Надо было по любви. Вроде бы да. Я задаю вопрос. Пошли там 23 тысячи блудить. Ничего нету. Приходят, рассказывают, делятся опытом, какие женщины, да какие, ой, наши не такие. Что мужики дальше будут делать вот с таким интеллектом? Ну, конечно же, пойдут завтра ходку делать очередную. На блуд пойдет весь народ. А жены что будут делать? А дети как будут реагировать? Вот так, вот будем говорить, вот так происходила бы деградация Израиля. Объяснить нельзя, поэтому ложились костями. И почему, я думаю, вы меня понимаете. Жестоко? Вроде бы да. Прояви милосердие, так все загниют, весь народ разложится и будет просто хуже, чем тот Египет. Лучше бы уже в Египте сидели и делали кирпичи, но не блудили. Это все-таки гуманнее было бы. Ну вот я их вывел, Бог говорит, да. Вот посмотрите, что они вытворяют. Объяснить нет. Понимают только язык палки. Мы это видим, мы об этом читаем. И мы говорим, ну жестокость же какая. Ну как это Бог? Бог любви. Ну как он так вот вообще поступает? А теперь я хочу прочитать вам, ну как бы, его ответ. На мой ответ, что он мне в ответ ответил. Он пишет, я благодарен вам за потраченное на меня время и мудрый ответ. Хочу привести жизненный пример, который дополнит ваши слова. У нас на выходные создаются рейдовые группы для охраны правопорядка. Один раз в отделение полиции была доставлена группа хулиганов с бара, в котором они устроили дебош. В помещении полиции они сначала вели себя грубо и унизительно по отношению к работникам полиции. Такое у нас случается нечасто, так как местность сельская, и в основном в подобных конфликтах с участковыми инспекторами ведут себя сдержанно. Один молодой человек из этой компании вел себя вызывающе грубо, и дошло до того, что он начал оскорблять работников полиции, которые там были. То есть, обратите внимание, дебош делали, то есть там, возможно, что и драка какая-то была, и оскорбление было, может быть, даже и там материальные какие-то убытки были в баре, да? То есть, заметьте, поведение у молодежи, да? Теперь их приводят, они оскорбляют работников полиции, как бы возмущаясь, а кто вы такие, какое имеете право с нами так поступать? То есть, мы имеем право, а вы нет. Не скажи, не задержи, ну тем более в полицию не привози таких людей. То есть, что они хотели, вы понимаете, да? Так вот, один молодой человек из этой компании вел себя вызывающе грубо. И дошло до того, что он начал оскорблять работников полиции, которые там были. Этот человек пишет, меня там не было. Так вот, этот самый хулиган набрал в рот большое количество слюны и плюнул на пол перед столом. Мой напарник, который в тот раз дежурил, решил его не бить. Заметьте, решил не бить, хотя, в принципе, ну, можно понять, что иногда и допускалось такое, да. Решил его не бить, а схватил его руками за нижнюю часть ног и поднял их, удерживая их под мышкой у себя. Получилось, что этот хулиган упал спиной на пол. После этого напарник стал им затирать его же плевок на полу, таская его по полу вперед-назад. Этот хулиган не мог вырваться, потому что был параметрами поменьше моего коллеги и находился в неудобном положении. После того, как мой напарник таким образом протер пол, ситуация стабилизировалась, и дальше было возможно дописать соответствующие документы, то есть протоколы. Друзья-дебоширы молча наблюдали за этим действом моего напарника, но никто из них не осмелился вмешаться в этот процесс. Я думаю, что для этого горделивого фраера эта процедура была унизительной. Но он понял, что сам спровоцировал такую процедуру. В результате, после этого случая, с ним больше никогда не было проблем. То есть, стал законопослушным человеком, гражданином. Опять-таки, что хочу сказать. Кто-то скажет, нет, ну работнику полиции так не надо было вести. Мы должны проявить гуманизм, да? Я задаю вопрос, скажите, а вот вот этим, этой молодежи или вот этому особенно отличившемуся молодому человеку вообще так можно было поступать? Это вообще гуманно с его стороны? Допустим бы, полицейский проявил гуманизм. Он плюнул на пусть на пол. Полицейский молчит. Он его послал на 3 веселые русские буквы. Он молчит. Молча пишет протокол. Дальше говорит, подпишите. Он ему дает кукиш под нос. И я вам честно скажу, он и пошлет этого полицейского. И преступность, когда они выйдут и поделятся, что я его послал, а он молчал, да там вообще тюфяк какой-то сидит, да? Я говорю, преступность резко поднимется в данной местности. Наглость перейдет все пределы. Так когда кто-то говорит, вот неправильно, допустим, этот полицейский поступил. А я говорю, правильно. А если особенно без оскорблений, без унижений, но поставить на место так, чтобы больше и не пикал даже. Сделал преступление, еще и выступает, да, еще так дерзит. Если он это благородно, правильно сделает в рамках закона, только вы понимаете, это закон сегодня, это как дышло, куда повернул, туда и вышло, да. Я в общем говорю, то я вам скажу, что если он задумался и остановился, абсолютно все правильно сделал. Но выглядит то это, как вы понимаете, очень же жестоко. Как такое можно, значит, терпеть? Мы же живем в демократической стране. Полиция должна себя вести. Вот вы заметите, как это все пишется иногда в прессе. Я не говорю, что там все правильно в полиции делается. Там тоже полно-полно чего хочешь. Но всегда почему-то вот пишется, что вот они всегда плохие. И даже когда ты кого-то отколотили, это плохо. Да, когда, я вам честно хочу сказать, когда я, будучи верующим, Бог дал мне мудрость, я видел всех, кто за мной следили в советское время. И были они в штатском, были в автобусе, в троллейбусе, в метро. Я их видел, понимал, Бог дал мне мудрость это видеть и понимать. Я их вычислял без, ну скажу, что безошибочно. Потому что ни разу они меня не выследили, куда я шел. Я всегда их кидал, причем внезапно они думали, что я не вижу, а потом я пропал, они бегали, знаете, как заблудившаяся собака. Дошло до того, когда я вел себя неправильно. Был как-то случай, еду я в автобусе, ну и стоят там некоторые работники, поймите, ни в форме, ни в форме, ни в фуражке, ни при погонах, как будто бы обыкновенные пассажиры, едущие на работу, да. И, ну, я обнаглел тоже, Бог дает мудрости, а я наглею при этом, и показываю свое превосходство над ними. Я говорю, сколько тебе платят одному там стоит? Он говорит, за что? Я говорю, за то, что ты бегаешь, следишь за мной. Тогда он не стал скрываться. И он мне сказал, что я тебе кишки выпущу. После этого меня так отмолотили, я вам скажу, очень было неприятно, мне переносицу сломали, у меня лицо было опухшее и не было глаз видно. Конечно, я сначала задал вопрос, Боже, почему ж ты не сохранил? А когда мне Бог объяснил и спросил меня, скажи, а вот если бы тебе вот так говорили, причем вот с таким духом, как ты, что бы ты сделал? Я говорю, я бы убил. Вот-вот, тебя не убили. Я тебя пожалел. Тебя еще кишки пока не выпустили. Но ты сам спровоцировал своим поведением. Но заметьте, я занимался религиозной деятельностью. Я никого не обижал, я никого не оскорблял. Но даже насмешка, издевательство, ирония, подтрунивание над работниками, даже того КГБ несчастного, недопустимое преступление с моей стороны, как верующего. Я сам спровоцировал, и что посеял, то и пожал. И Бог мне объяснил. После этого я сказал, Боже, я понял. Все. А Бог сказал, видишь, хорошо. Получается скрыться? Молодец. Но не превращай это в иронию, в насмешку, в издевку. Это неприлично для верующего. Веди себя по-другому. И я вам скажу, когда кто-то обвиняет, допустим, полицию, что она жестока. Я говорю, а вы зайдите и послушайте, что говорит в адрес полиции преступник или преступники. Я как-то рассказывал, когда меня пригласили в одну тюрьму для проповеди, а это тюрьма, особый режим, особняк, как говорят зэки, где рецидивисты, у которых не менее 3 судимостей, и статьи очень-очень такие, будем говорить, серьезные. И когда я что-то говорю, вот товарищ майор обещал, они при нем говорят, извините, ну, некрасиво, но просто повторю, чтобы вы просто знали. Да кого ты слушаешь, эта сука, говорит. Ну и дальше. Я не к тому, что правильно они говорят. Я не хочу оправдывать, потому что иногда, да, действительно, эти работники полиции или там этих правоохранительных органов из мест заключения ведут себя так. Но я говорю, вот такие слова. Там такие слова говорят преступники. Они посылают так далеко и так точно, что я понимаю, почему те злятся. Те, кто делали преступления, они злятся, что их задерживают, что их посадили. Они считают, что это несправедливо. Они не украли, они экспроприировали экспроприаторов, как Ленин учил. Юные ленинцы, можно, и не юные совсем, но ленинцы. Ничего плохого я взял у того, кто нечестно заработал. И вот когда происходят вот эти обвинения, да, вы знаете, вот побыв в такой среде, начинаешь понимать, насколько все непросто и как глупо, когда кто-то вот так вот, типа, надо к преступникам гуманизм. Или, вот, извините, менты все плохие. Они мусора. Вы поймите, не все мусора, вот вам пример, человек работает и человек пишет, заметьте, задается какими вопросами. Я вспоминаю тот случай своей советской христианской жизни, да, когда в одном доме, где я проводил собрание, окружили дом, подогнали автобус, окружили дом работники КГБ, милиции и сказали по одному заходить в автобус, чтобы потом уже, как говорится, разбираться с каждым в отдельности. Никто не выходил. Стали вытаскивать там людей. Люди схватились, никто не отпускал. Работники кричали, оскорбляли, унижали. Все собрание дружно кричало, чтобы весь поселок слышал. И они тогда говорили, тихо, замолчите, потому что в советское время не принято было такие вещи афишировать. И один стоял, я помню, капитан милиции, советской милиции. Мы пели псалмы, а он стоял и плакал. Когда мы кончили, он попросил, говорит, пойте еще. Я никогда такого не слышал. Это я для чего говорю? Не надо говорить обо всех, что все вот такие. И среди всех вот таких есть и вот такие еще. И когда его работники... КГБ там или милиции, я уже точно не помню, да, его при нас оскорбили и унизили, что ты сопли здесь, я говорю, распустил. На кого ты похож? Это я к тому говорю. Когда кто-то говорит, да, вот жестокость в стране, а я вам скажу, иногда должно быть, ну, не жестокости, а жесткости, но еще больше. Только жесткость, принципиальность, твердость, неотвратимость наказания должны быть неотвратимыми и ровно настолько проявлены, чтобы преступление, как говорится, пресеклось на корню, и преступник принял решение больше никогда этим не заниматься в своей жизни. Вы понимаете, насколько вопрос непростой. Ну, я даже честно хочу сказать, ну вот, уже 1.5 часа мы пообщались, может быть, даже и не стоит сейчас начинать. Там, это была вводная часть, как говорится, для нашего настроя на тему, да. А вот если сейчас я начну, да, вот говорить, ну, немножко, как говорится, тематика разорвется. Это мы как бы отдельно поразмышляли, порассуждали. А теперь начнется уже такая часть, где я буду что-то читать из Библии о так называемой жестокости Божьей, о которой мы читаем, по поводу которой мы иногда возмущаемся, да? И мне надо будет комментировать, но я начну, но не закончу. И может будет не совсем, как говорится, правильно. То есть не так оно легко и просто уложится в нашем сознании. Поэтому я думаю, что мы на сегодня пока давайте закончим нашу тему, да? В следующую субботу я продолжу. Я думаю, что даже это будет еще не только следующая суббота, а еще может быть одна суббота, потому что здесь много всяких таких аспектов, которые надо затронуть, чтобы все-таки эти вопросы нами были правильно поняты. Да. Когда я иногда слышу такие разговоры, такие утверждения, вот Бог жесток, я вам скажу, что, вы знаете, когда понимаешь вот разумность Бога и справедливость, разумность и справедливость, подчеркиваю, в основе которых лежит та же Божья любовь, которую мы читаем. Я возревновал о Господе. Я решил все-таки эту тему поднять, затронуть всесторонне и глубоко, чтобы мы поняли. Не надо винить того, кто не виноват. Винить надо себя за такую позицию и за такую жизнь, которая делает нас или ставит нас в такую позицию. Поэтому я эту тему и решил, как говорится, затронуть. Я слышал подобные заявления не от одного человека, многие люди, и еще и раньше, до конференции, до вот этих, которые я с вами провожу, да, я слышал об этом. Мне не раз как бы возникала мысль что-то сказать на эту тему. Ну вот, человек написал письмо, и я решил, что действительно такая, будем говорить, такой вопрос, затронутый человеком, действительно является поводом, причиной, чтобы эту тему серьезно рассмотреть. Поэтому я на этом заканчиваю сегодняшнее общение. До следующей встречи, которая будет в следующую субботу, когда мы продолжим с вами эту тему. Всего хорошего, Божьих благословений и до следующей встречи. И не забудьте, то, о чем я говорю, не надо вот, ну, подходить к этому, рассматривать это с позиции такой, нравится, не нравится. Сядьте спокойно, все за, все против, без каких-либо эмоций, потому что эмоции нас уже программируют только на какое-то понимание и программируют на протест против чего-то. Да? Надо все услышать, все понять, чтобы действительно правильно разобраться в данном вопросе. Еще раз с Богом оставайтесь и всего хорошего вам.